В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Дмитрий Стефанович к нам пришел. Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю с самой базы начать. Каковы перспективы сотрудничества России и США? Потому что вот все говорят, так вроде бодро начали, когда Трамп пришел к власти, а вот уже там столько месяцев прошло, и все почему-то ожидали, что если Трамп пришел, как вот на волне такой революционной, так он всех и поразит тем, что очень быстро и с Россией замирится, и, соответственно, видимо, порешит все конфликты мира. Но не удается ему?
Да, получается так, там 100 уже с лишним дней прошло, проблем в мире меньше не стало, добавились новые, те же самые тарифные войны. Вот, связано это, мне кажется, с двумя главными факторами. Первое то, что, ну, все-таки все проблемы, которые Трамп обещал решить, они крайне застарелые, в них очень много деталей, вот, и пытаться вот с насколько простыми решениями все урегулировать, ну, не получается, это невозможно, это просто по большому счету. Это первая проблема. Часть этой проблемы в том, что, получается, всеми основными вопросами, в том числе на наше направление, занимается один человек, Стив Витков, который, конечно, человек многих талантов разнообразных, который, говорят, очень хорошо слушает, очень хорошо говорит, да, умеет доносить свою точку зрения и убедительно, и все прочее. Но, опять же, он не большой специалист в тех областях, ни в европейской безопасности, ни в ближневосточной безопасности, да, по большому счету, не говоря уж про такие вопросы, которыми он тоже занимается, как иранская ядерная программа, в которой профессионалы бились и продолжают биться десятилетиями.
А как так вышло, кстати?
А вот здесь мы переходим к следующей проблеме, тем, что вроде бы Трамп в этот раз готовил себе сразу достаточно мощную команду. И то есть, как в прошлый раз, нету такой ситуации, когда у него есть какие-то, скажем так, институционализированные люди в его администрации, которые абсолютно мейнстримные и прочие, которые являются фактором, сдерживающим, скажем так, его порывы. Сейчас вроде бы все ходят строем, делают то, что он говорит, но, с одной стороны, это мешает креативу. Все-таки Трамп, он, конечно, крайне активный человек, но у него там ни одного человека в мире не хватит пропускной способности на то, чтобы заниматься сразу всем. Mm-hmm. То есть у него приоритеты меняются, все бегают в соответствии с его приоритетами. А с другой стороны, вот эта чистка, которую затеяли трамповские люди, в том числе Илон Маск, она, с одной стороны, конечно, ведет к такому осушению Вашингтонского болота, то, что Трамп обещал еще в прошлый раз сделать.
Чистка бюрократов имеется.
Да, 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 да. Но с другой стороны, происходит дисфункция государственного аппарата. Ну, кроме шуток, общаясь с американскими коллегами, пускай из академического сообщества, особенно первое время, когда Трамп пришел к власти, люди на полном серьезе говорили: вы извините, мы сейчас не можем заниматься обсуждением каких-то там глубоких вопросов, потому что там наше каждое рабочее совещание, оно связано с тем, что, как нам дальше работать, чтобы не нарушить никакой из новых указов, которые за ночь опубликовал Дональд Трамп. Вот. И это можно как бы развить на ситуацию во всех министерствах и ведомствах американских. То есть там люди действительно, и про это, опять же, и там из десятков источников я и лично слышал, и читал, люди вечером, ложась спать, не знают, будет ли у них работа утром. И, в общем, это не сильно помогает поиску решения глобальных проблем, когда ты живешь в такой атмосфере. А потому что, опять же, то есть, пускай Витков талантливый переговорщик, пускай у Трампа есть, опять же, десятилетиями сформированный взгляд на вещи, все равно решать вопросы надо на более техническом уровне. Надо писать договоры, надо прорабатывать их детали. А кто этим будет заниматься, в принципе, не очень понятно.
А Трамп пришел в такое, хотел порешать, наверное, мировые вопросы в стиле... Помните, у Твиттера раньше заблокировано было 114 символов максимум. Вот в стиле Твита.
Да, 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 да. Вот это очень хороший образ. То есть вот так вот, по щелчку пальцев, хорошо делай, плохо не делай, и все будет. Да, нормально делай, нормально будет. Ну, естественно, очень мало сюжетов в мире можно таким образом решить. Более того, опять же, как я вот в начале своего вот этого вступительного комментария сказал, по большому счету происходит даже своего рода усугубление на некоторых из направлений.
Саботаж кто-то устраивает или что?
Я думаю, что это вот тот случай, когда как бы играет роль не тайная ложа, а явная лажа. То есть, ну, объективно невозможно с нахрапа решить такое количество проблем. В принципе, как мне кажется, очень много людей, которые предметно этими сюжетами занимались, они предсказывали, что примерно так все и будет. Потому что, ну, нет волшебных палочек, не завезли, что называется.
Но это же не потому, что Трамп какой-то там некомпетентный или людей каких-то некомпетентных собрал. Потому что, мне кажется, мы тоже пребывали в некой иллюзии того, что все очень быстро удастся решить, просто потому что пришел Трамп, который не такой индоктринированный, как демократы, не такой злобный объективно по отношению к России. Потому что насколько быстро демократы смогли вообще порушить до ниже плинтуса отношения с Россией, видимо, у нас было заблуждение, что просто велика роль личности в истории. Личность пришла, и личность все решила.
В какой-то мере да, но при этом, конечно, самое главное, что все-таки удалось добиться Трампу, что в целом какое-то оздоровление, что ли, российско-американских дискуссий произошло. Ну, то есть, как бы, в чем, опять же, абсолютно прав и Трамп, и люди его команды, которые критикуют предыдущую администрацию, в том числе за то, что они банально игнорировали Россию. Ну, то есть, как бы, если есть вооруженный конфликт, в котором вы прямо или не прямо участвуете, естественно, думать о том, как его заканчивать рано или поздно. Чтобы как-то его закончить, надо как-то как бы вступать в какое-то взаимодействие, какие-то коммуникации с оппонентами. А байденская администрация этого не делала. То есть, там, по большому счету, и периодические созвоны по линии министров обороны были, которые, наверное, носили, скорее, характер, как бы совсем все не полыхнуло, и все. А дипломатия фактически была выключена. По большому счету, были очень хорошие публикации, опять же, на закате байденской администрации по поводу того, что фактически Госдеп стал не дипломатическим ведомством, а ведомством, которое как бы ответвлением Пентагона.
Да, вот. Карательным, по сути.
Карательным, да, как бы еще противников побить. Причем, опять же, вот любопытный момент, что какие-то нотки этого проглядывались, например, еще когда была одна из первых американо-китайских встреч после смены администрации, когда Байден только пришел к власти, там был известный, в общем, скандал в Анкоридже, когда, по большому счету, вместо того, чтобы найти какие-то развязки из тех проблем, которые наделала прошлая трамповская администрация в отношениях с Китаем, вместо этого произошел как бы, ну, скандал и усугубление. Потом, конечно, они пытались это вырулить, была, в общем, достаточно позитивная встреча прошлой осенью Джо Байдена и Си Цзиньпина, по итогам которой были вполне согласованные и конструктивные заявления вроде бы, но посмотрим, что сейчас будет.
Но почему говорят, что вот переговоры застопорились, хотя каждый день мы видим заявления Трампа, прессе или в его социальных сетях, переговоры были удачные, есть надежда на что-то. В следующий момент Рубио или кто-то из окружения Трампа говорит, если они нас не послушаются, тогда мы выходим, и тогда что? Ну, как бы, и сложно понять, вот как бы как охарактеризовать вообще роль Соединенных Штатов в том, что сейчас происходит вокруг Украины. Это вот кто? Это вроде не сторонник Украины, но как бы санкции против них жесткие, не вводят, с нас не снимают. Посредникам их сложно назвать, хотя позиционируют они себя посредниками.
Вы очень верно подметили, действительно, то есть говорить, что США – это нейтральный посредник в этой ситуации, ну, это, мягко говоря, не соответствует действительности. В конце концов, они продолжают снабжать, даже не говоря уж про вооружение и военную технику, а снабжение разведданными – это один из ключевых вообще элементов, которые не дают закончить специальную военную операцию. Вот. По поводу разговоров о том, что переговоры идут успешно, мне кажется, вот еще что надо, где надо отдать должное трамповской администрации, они чуть меньше, чем предыдущие американские администрации, пользуются мегафоном дипломатии, рассказывают про позиции сторон публично, сливают детали. Какие-то сливы, конечно, сейчас уже тоже пошли, но первое время, в общем, удавалось этого как-то избегать. Более того, судя по всему, те сливы, которые периодически появлялись, они стоили карьеры некоторым сотрудникам, как в Пентагоне, так и, вот, возможно, и Волца это коснулось, еще кого-то. Вот, вот этот вот поворот от того состояния, в котором дипломатия, в особенности западная, находилась последние не годы, может быть, даже десятилетия, то есть когда, условно говоря, считалось абсолютно нормальным, что... Да это не только дипломатия, вообще госуправления. Если вдруг ты не согласен с тем, что делает твой начальник, ты вполне можешь найти канал, как бы, что называется, да, дунуть свисток, то, что называется whistleblowing, вот, и слить эту информацию в прессу. Ну, наверное, это не очень способствует эффективности государственного аппарата. С одной, конечно, много можно говорить о том, что это позволяет избежать каких-то перегибов, авторитарных тенденций и прочего, но это очень сильно мешает дипломатии.
То есть внутренний кризис аппаратный привел к тому, что снаружи вот такие,
я
такие
считаю,
сложности возникли?
Может быть, это не единственный фактор, но мне кажется, это действительно весьма важный фактор.
Ну, хорошо, вот если мы декларируем, что переговоры застопорились, или этот процесс можно как-то иначе назвать, они не застопорились, они просто вот идут, но, как вы сказали в начале нашей беседы, невозможно все это очень быстро закончить, как бы кому бы не хотелось.
Ну, сложно говорить как бы о том, что происходит, находясь вне
этих
переговоров, естественно. Я как бы надеюсь, что сейчас стороны окончательно сформулировали свое понимание прекрасного о том, как должно выглядеть регулирование, и, возможно, как раз США сейчас пытаются как-то все это привести к единому знаменателю. Опять же, из негативных моментов это то, что мы слышали про срыв встречи в Лондоне, если не ошибаюсь, когда планировалось, в общем, как-то привести к общему знаменателю позиции Вашингтона, Европы и Киева. Вот. Возможно, опять же, этому тоже помешали какие-то сливы, какой-то саботаж. Может быть, это вот только догадки. Поэтому, опять же, тот процесс, который сейчас у нас происходит, связанный с тем, что вроде бы какие-то позитивные сигналы раздаются и из Москвы, и из Вашингтона, это связано с тем, что, в общем, пока крест на этом не поставили, на возможности регулирования, и пытаются найти способ, в общем, как-то помирить позиции.
Меня не покидает, честно говоря, ощущение, наблюдая за вот этими пиар-ходами Дональда Трампа, что он относится к ситуации на Украине объективно, не так серьезно, как мы, потому что для него это все равно далеко. Но там, грубо можно сказать, но, может быть, иногда он уточняет, как правильно, Белгород или Белград вообще. Поэтому для него он пытался изначально продать вообще России идеи, что нужно вот замириться, просто перемирие какое-то, а там как угодно в рамках холодной войны хоть 30 лет там что-нибудь угрожаясь друг дружке. А для нас-то Украина – это звено европейской безопасности. И вопрос, появилось ли это понимание у американцев, и помогло ли это взглянуть, например, американцам по-другому на европейцев, что нам было бы выгодно?
Это хороший вопрос, на который у меня нет ответа. В целом, наверное, как минимум на экспертном уровне, какое-то лучшее понимание того, что, в общем, специальная военная операция – это не про территорию, а про нечто более серьезное и более глубокое, это понимание вроде бы есть. Вот. Раздражение вызывает у западных коллег, не знаю уж как-то на официальном уровне, неофициальном точно, то, что Россия подчеркнуто не готова на прекращение огня как первый шаг, ну, безоговорочно, на продолжительный срок. Вот. Потому что, ну, в общем, там считают, что это не мешает тому, чтобы после этого обсуждать условия регулирования.
Но при этом Россия предлагает, вот, пожалуйста, перемирие в честь 80-летия Победы. Можно было начать с малого.
Именно.
Но Зеленский-то полностью это игнорирует.
Да, вы совершенно правы. То есть, получается, вот эти как бы краткие перемирия, которые Россия предлагает для проверки, в общем, насколько вообще вменяемые контрагенты с той стороны, насколько они управляют ситуацией, это, в общем, почему-то не вызывает такого оптимизма с той стороны. Вот, поэтому сложно говорить о том, что происходит именно у Трампа и его команды в отношении понимания ключевых причин конфликта. Вот, но, опять же, вот заметно у них своего рода там, процесс обучения и погружения в различные вопросы. Вот, то есть, видно, что по мере того, как новые люди осознают масштабы тех проблем, которые они собираются решить, будь то внешняя политика, внутренняя политика, технологическая политика, у них как бы, ну, уточняются их подходы, уточняются их позиции. И у самого Трампа тоже. Поэтому есть надежда, что есть понимание того, что появляется понимание того, что Украина должна быть частью общеевропейского регулирования. Но, опять же, это получается еще более сложной задачей, которой совершенно точно Трамп не хочет заниматься от слова совсем. То есть, им, опять же, не раз и не два уже звучало, там и сливы какие-то были, и комментарии, что, в общем, Европа должна сама заниматься своей безопасностью. Вот, поэтому американцы в этом участвовать не хотят, у них проблемы на других театрах. Как это все можно соединить? Ну, вопрос дискуссионный.
Видела чье-то мнение, что если Трамп действительно прям устранится, потому что ему надоест, это будет означать лобовое столкновение России и Европы.
Да, такое мнение есть, но как бы против него идут два момента. Первое, то, что Европа все-таки это не что-то единое. В Европе все-таки есть очень разные взгляды на то, как надо дальше выстраивать отношения с Россией, как надо выстраивать свою безопасность, вообще, где главная угроза их безопасности находится, потому что все-таки Россия – это хорошее пугало, но для многих стран это, в общем, либо это не самая очевидная проблема, то есть их беспокоит что-то совсем другое, либо это проблема, с которой надо, которую надо решать как-то по-другому, без прямого вооруженного столкновения. Вот. И в-третьих, ну, что такое Трамп уходит из Европы?
Нет, Трамп от украинского кризиса устраняется.
А, только от украинского кризиса, и получается...
Это лобовое столкновение с Европой.
Да-да-да, нет, это, не если говорить вообще чисто про украинский кризис, то тут интересная тенденция связана с тем, что во всех разговорах про там развертывание каких-то европейских сил, если мне не изменяет память, одним из самых категорических противников этого была Польша. Угу. Да, которая как бы наращивает свой собственный военный потенциал, которая весьма агрессивную риторику использует в отношении России, но совершенно точно воевать не имеет ни малейшего желания. Может быть, это как раз связано с близостью к зоне конфликта.
Но пусть воюют до последнего украинца, это же так удобно. Балтика точно так же.
Да, этот сценарий, это абсолютно реальный сценарий, да, что Европе будет интересно продолжать этот вооруженный конфликт, не включаясь собственными силами. И здесь, конечно, происходит своего рода, не знаю, объединение, такое случайное объединение подходов евробюрократов, отечественных радикалов, украинских радикалов о том, что как бы их все устраивает, да, вооруженный конфликт надо вести как можно дольше, потому что это способствует их каким-то узким, не знаю, цеховым приоритетам.
Ну, интересно, но с другой стороны, европейцы же, насколько я понимаю, поправьте, если я не права, у европейцев есть серьезный кризис в плане как бы целостности, понимания целостности Европейского Союза, вот этого единого пространства. Потому что на позитивной риторике уже невозможно объединяться, уже все забыли про Шенген, еще во время ковида, по-моему, все забыли про открытые границы. А теперь вторая стадия, кругом враги, мы должны концентрироваться. И в итоге оказывается, что если допустить мысль, что русские одерживают там дипломатическую, политическую, военную победу, что признается или просто намеки делаются остальными, прежде всего американцами, американцы сами самоустраняются, вот этот весь конструкт, он рушится. И получается, что вот это все единая Европа вместе против врага, и получается, что милитаризация и образ врага – это единственное, что может их просто как бы сосредоточить.
Да, да, именно так. Отсюда все шутки по поводу того, что, да, новая зеленая сделка, только теперь это зеленая не про экологию, а про камуфляж, да, и про вооружение, военную технику. Про это много есть как бы гипотез о том, что Европе, чтобы продолжить вот как бы интеграцию, необходима внешняя угроза, и если не получилось какими-то другими способами, то можно попробовать это через оборонно-промышленный комплекс. Насколько это реально, вот это вопрос очень дискуссионный, как бы мы в институте этим плотно занимаемся и в разных других форматах, потому что проблем, какое-то огромное количество проблем у Евросоюза, опять же, как уже сказали, с целеполаганием этой милитаризации. Вот, то есть они прекрасно жили за счет мирного дивиденда, когда можно было всю свою оборону аутсорсить американцам. Вот, потом, собственно, с 2014 года, когда начали думать, что, в общем-то, военная угроза никуда не делась со стороны России, неважно, насколько она реальна, но, тем не менее, ее начали всячески раскачивать. Какие-то страны самым простым путем пошли, начали закупать оружие у вне региональных акторов, ну, та же Польша, с огромными контрактами, с Южной Кореей, с США, с другими странами. А другой подход, как раз, например, французский, по поводу того, что давайте все вкладывать в оборонно-промышленный комплекс, который внезапно, по большому счету, весь сконцентрирован во Франции. То есть Франция, в отличие от многих других стран, сохранила действительно самый широкий, наверное, набор компетенций военной промышленности. Но так как приложения этой военной промышленности не было, в общем, все это очень дорого и очень мало. Сейчас получается, ну, и взять, например, очень острую тему противовоздушной и противоракетной обороны, опять же, сталкиваются подходы немецкие и французские. Французы говорят, давайте все делать на наших решениях. Немцы закупают израильские системы, предлагают какую-то широкую интеграцию с американцами, со всеми. Вот с авиацией военной то же самое. Кто-то на F-35 сидит, французы, есть конкурирующие проекты, французский, британский, угу. тоже с нелегальными акторами. А так как ресурсов больше в Европе не становится, причем, опять же, речь не только про деньги, речь вообще про все, про квалифицированных людей, про промышленное производство.
Непонятно.
Да, то как они планируют как бы синхронизировать вот эти диаметрально противоположные подходы, а зачастую еще и прямо конкурирующие, находящиеся в жестком противодействии, в том числе на третьих рынках, на рынках третьих стран. Ну, нет ответа на этот вопрос.
Ну, хорошо, а как объяснить вот эту тихую, как ее уже называют, конституционную революцию, которая произошла в Германии, что они сами себе фактически разрешили милитаризироваться?
Это очень серьезный шаг, который, последствия которого еще только предстоит осознать. Понятное дело, что, опять же, значительное количество средств, которые будут расходовать, будут средствами заемными, но, тем не менее, Германия уже внезапно стала одним из лидеров впервые за очень многие долгие десятилетия, одним из лидеров по оборонным расходам в Европе. Другое дело, что, опять же, как бы деньги, они автоматически не превращаются в снаряды, в ракеты, в танки и прочее. Вот. И как и битва будет, собственно, за вот эту вот промежуточную стадию, кто именно будет осваивать те огромные бюджеты, которые Европа планирует выделять.
И главное, за счет чего? С энергетикой тоже проблема.
Да, да, да.
В Германии, прежде всего. Но как вы видите, история с перевооружением или с милитаризацией Европы, это в большей степени как бы катализатором стал какой-то идеологический аспект? Или же просто, ну, условно, история повторяется. Каждый раз Европа не может быть не милитаризирована, и вот эти вот 70 с лишним лет, они фактически были, ну, скорее, исключением.
Я согласен, что 70 лет прошедшие были исключением. Угу. Другое дело, что, опять же, милитаризации без дипломатии, без каких-то попыток наладить, создать неделимую безопасность, общую безопасность, коллективную безопасность, в том числе со своими текущими противниками.
Да.
Ничего не добиться. Вот. И идеология здесь, конечно, сыграла свою роль, как, мне кажется, даже и мы с вами уже обсуждали, и как мне поясняли некоторые мои немецкие коллеги, когда мы говорили, что для нас Украина – это экзистенциальный кризис, они говорили, для нас тоже. Потому что, по большому счету, специальная военная операция и готовность России защищать свои ценности, которые вступают во многом в противоречие текущими европейскими ценностями и подходами, в том числе там, в сфере организации государственной жизни, общественной жизни и так далее, это как бы вот слом всего, это угроза тому, их образу жизни, их образу будущего и так далее.
Но это угроза, если они апеллируют к захватнической логике со своей стороны. Потому что они проговаривают страхи, скорее всего, которые, ну, как бы опасность, которую они сами могут для нас там или раньше представляли.
Да, да, это вполне себе справедливо, то есть справедливое мнение, потому что действительно вот эта гипотеза о конце истории, идея о том, что есть правильный мир, есть остальные, которые ему еще не в полной мере соответствуют, но когда-нибудь они дойдут до высочайшего уровня цветущего сада, это как бы было крайне распространенной историей, ну и справедливости ради, я думаю, для большинства людей мира Европа и остается таким как бы образцом в самых разных областях, по качеству жизни, по качеству продуктов, по, не знаю, по культуре, по всему прочему. И как бы это само собой переводилось и на подходы к госуправлению, на подходы к дипломатии, на подходы к военному строительству.
Но деградация. По сути-то произошла деградация мысли. Кафедра русистики убрали.
Да, да, да. да.
Не то нужно было.
Это правда, это огромная проблема, что Россию очень плохо исследовали.
Продолжим после информационного выпуска. Дмитрий Стефанович с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
Мы продолжаем. В эфире программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Интересен, хорошо, момент, что произошла некая деградация мысли от этого текущей проблемы в международной дипломатии, которую мы наблюдаем, и, ну, как бы кризис коммуникации, который привел вот к тому, что есть. Но Насколько я понимаю, у нас есть как-то запасная идея, к которой мы можем привлечь и всех остальных. Если про европейскую безопасность, пока европейцы нас не слышат, есть даже мне один специалист по Германии говорил, что есть некий элемент такого сектантства в их видении мира, и там в разные эпохи, по сути, как бы сценарий проигрывался один и тот же, только идеи были разные. По сути. Но у нас-то, насколько я понимаю, появилась идея евразийской безопасности, которую мы всем продадим, потому что американцы, пытаемся продать, американцы как бы фактически находятся очень далеко, за океанами, за морями, а у них безопасно. Вот. Ну, там что-то они с Латинской Америкой сейчас пытаются делать, и с Гренландией, хорошо, с Канадой. А у нас-то все, вот, вот это все пространство, оно вот вокруг нас. И нам нужно каким-то образом с другими участниками этого пространства договориться, как жить дальше. Есть какие-то перспективы, наработки здесь? Что вы можете отметить?
Ну, мне кажется, что сюжет с евразийской безопасностью, он все еще на этапе динамического развития, то есть и в том числе концептуальные подходы, они еще уточняются. Главная идея, опять же, в моем понимании, это о том, что нам не нужно формировать какие-то жесткие правила для всех одинаковые. Надо создать как бы такие подходы, которые позволят учитывать национальные, региональные особенности, учитывать уже существующие организации и привлекать их к решению тех или иных проблем. Вот. И тем самым обеспечить, в общем, мирное существование и процветание. Это частично похоже, в том числе, на инициативу, которую китайские коллеги выдвинули про глобальную безопасность. И вот эта вот GSI, инициатива глобальной безопасности, она, вот то, что я своими глазами видел буквально прошлой осенью, она вызывает, ну, много радости, скажем так, у представителей африканских стран, стран Южной Америки.
А что они в этом видят?
И они видят, что это, и опять же, как они понимают эту идею, и это перекликается и с нашей идеей родительской безопасности, что в рамках этих подходов не требуется выбирать сторону. То есть, если мы говорим про американских союзников и партнеров, про НАТО и так далее, все это максимально жестко.
Как в «Матрице», красную таблетку или синюю таблетку.
Да, именно так. А наши подходы, которые, кстати, частично перекликаются уже в том числе и с тем, что у нас делается в ОДКБ, и что делается у нас с китайцами в ШОС. То есть, это не жесткие структуры, которые позволяют очень широкую степень свободы для различных участников. Кто-то считает это проблемой, но в текущей реальности, это, мне кажется, вполне себе может быть преимуществом конкурентным именно такие подходы. Потому что, опять же, создать единые правила для всех, ну, не получается. Не уходит каменный цветок. Вот самый яркий пример. Есть такая замечательная история, как договор запрещения ядерного оружия, который, естественно, не поддерживает ни одна из ядерных стран. Это единственный вопрос, по которому вообще нет никаких противоречий в ядерной пятерке, то есть официальных ядерных держав России, США, Франции, Китая, Великобритании. Но при этом наши союзники по ОДКБ Казахстан являются просто одними из главных двигателей этого процесса запрещения ядерного оружия. Ну, вот как-то так получилось, потому что у Казахстана, у них часть их, опять же, может быть, специалисты по Казахстану или казахские коллеги со мной не согласятся, но я полагаю, что антиядерная риторика и борьба за запрещение ядерного оружия, за, скажем так, борьбу с последствиями ядерных испытаний, это один из столпов казахской государственности. Семипалатинск, все вот это и так далее, да, это для них действительно очень важно. И они на этом строили свою идентичность во многом. То есть было огромное количество разных форматов, где Казахстан был застрельщиком. Вот. А при этом, с другой стороны, есть Россия, есть Белоруссия, в которую размещается российское ядерное оружие. Вот. И подходы прямо другие, но, опять же, в рамках ОДКБ наше сотрудничество продолжается. В конце, у нас даже в рамках СНГ есть оборонное сотрудничество.
Но а не превращается ли оно сейчас пока что, прежде чем говорить о глобальной евразийской безопасности, наверное, нужно ревизию текущих документов тоже каким-то образом проводить, потому что история, например, с участием северокорейских солдат в том, чтобы с территории Курской области выдавить ВСУ, это же тоже очень интересный кейс, потому что на фоне ОДКБ есть корейцы, которые, ну, видимо, откликнулись и помогли. А у ДКБ, и это с самого начала были вопросы, да, а там что? А там тишина.
Ну, во-первых, я думаю, что в таких чувствительных вопросах где-то тишина – это совсем и неплохо. Я уверен, что со стороны ДКБ также оказывают определенное содействие в в боевых действиях и в небоевых действиях вооруженных сил Российской Федерации.
То есть линейно это представили, как европейцы говорили, помните, вот за Украину 50 с лишним, а кто за Россию?
Да, это абсолютно неправильно, да. В конце концов, опять же, вот из таких сюжетов, когда там некоторые страны демонстрируют, скажем так, чуть больше плюрализм, можно смотреть на масштабы их международной торговли и понимать, что, в общем-то, им позволяется некоторое политическое фрондирование, да, в обмен на вполне конкретные торгово-экономические цепочки на их поддержание. Вот. В общем, все это крайне сложно. И, опять же, это вот лишний аргумент в пользу того, что жесткие союзные структуры, они не всегда работают. А возвращаясь к Северной Корее, я вот сюда закончу мысль. Да. Ну, действительно, Северная Корея продемонстрировала наглядным образом то, что союзнические обязательства все-таки тоже что-то еще означают. Я уверен, что как бы они для себя с этого получили очень много и материального, и нематериального. И, опять же, сразу на следующем этапе возникает вопрос о том, что нам делать, если вдруг полыхнет на Корейском полуострове. Но, тем не менее, да, то есть северокорейцам... Кроме благодарности, наверное, на данном этапе ничего, никаких других чувств испытывать нельзя.
А если мы говорим о евразийской безопасности в контексте того, что каких-то жестких прям таких союзов, где нужно выбирать чью-то сторону, нету, но мы же понимаем, что мир все равно как бы он, как это, американцы участвуют везде, так или иначе, и АУКУС тоже, видимо, никуда не делся, просто мирно спит пока что. Китайцев американцы называют своим там главным стратегическим соперником, чуть ли не врагом, даже про нас уже так говорить не стали. Пытаются, насколько я понимаю, экономически поддушить, но есть ли вероятность, что... Ну, как бы сама жизнь вынудит идти на какие-то жесткие, может быть, союзы, организацию союзов именно военных блоков, потому что американцы объявят войну китайцам.
Такой сценарий не исключен, но мне кажется, что в интересах России все-таки избегать таких жестких военных союзов, потому что, опять же, я уже многие годы абсолютно уверен, что главная причина успешности российско-китайских взаимоотношений, со всеми оговорками, это она базируется на двух основных, скажем так, военно-стратегических подходах. Первое, есть абсолютно четкое и на практике проверенное понимание, что Россия и Китай могут быть огромной проблемой друг для друга, ну, просто в силу географии, и представляют огромную военную угрозу в случае плохих отношений друг для друга, причем говорить о том, что это работает только со стороны Китая в отношении России, неверно. То есть Россия тоже может очень сильно испортить жизнь Китаю, и это будет гораздо проще, чем испортить жизнь Америки. А с другой стороны, и Москва, и Пекин не планируют и не хотят впрямую вовлекаться в те конфликты, которые Москва и Пекин ведут на своих, соответственно, западных или юго-восточных конфликтах или могут вести. То есть, да, это будет нейтралитет, относительно дружественный нейтралитет, не создавать новых проблем, но при этом и не напрямую не вовлекаться. Как Пекину нет ни малейшего интереса, условно говоря, воевать в Европе, у них отношения Европы и совсем другие интересы, скажем так, так и нам совершенно нет никакого интереса воевать в Южно-Китайском море, потому что там, опять же, у России весьма диверсифицированные подходы. Опять же, из личных примеров, вот... Сейчас китайцы не стесняются даже публично задавать достаточно острые вопросы по поводу российско-вьетнамского сотрудничества, российско-мьянманского сотрудничества. Вот именно, как бы так, не сказать в агрессивной манере, но достаточно жесткой манере о том, что типа, а вот что это у вас там что-то в атомной отрасли вы с ними делаете? Не будет ли это для нас когда-нибудь угрозой? Вот вплоть до такого и поэтому...
А можно так вот между, как это, капель дождя пройти?
Я думаю, как бы альтернатива значительно хуже, как мне кажется. Потому что вовлекаться в крупномасштабный конфликт между великими державами на стороне одной из них, наверное, это не самая лучшая идея. А в формате какой-то, скажем так, неверифицируемой поддержки, ну, это как раз наоборот может привести к весьма положительным последствиям. Ну, опять же, то есть там... То, что Китай поставляет комплектующие для дронов и в Россию, и через посредников на Украину, это тоже не секрет ни для кого, по большому счету. Вот. Но так как это все не, что называется, не продукция военного назначения не проходит там специальные контроли и прочее, ну, значит, это нормально.
Просто вопрос, чья логика здесь победит. Понятно, что западный мир любит играть в шахматы, а китайцы любят играть в го. Принципиально разная игра, и плюс китайцы умеют ждать. Но вот даже торговая война, которая между ними сейчас обострилась. Помните, когда на Россию санкции накладывали, это тоже вопрос, аспект безопасности, санкции накладывали, мы как раз стали в БРИКСе продвигать идею альтернативных расчетов, путей, логистики, потому что ну, не мы первые были такими, и не мы, скорее всего, последние, потому что кто-то еще будет неправильно себя вести с точки зрения западников, и западники будут злоупотреблять своим доминирующим там, положением, например, в финансовой инфраструктуре. И история с единой валютой и вообще с БРИКСом немножечко экономически как бы усиление вот это, оно застопорилось, потому что ну, все остальные боялись вторичных санкций. И вот китайцы сейчас в торговой войне с американцами. Если бы тогда, например, ну, политическая воля, может быть, или смелость была проявлена, там, или какая-то позиция пожестче, что у китайцев, что у арабов, что еще у кого-то, может быть, и американцев заставило бы это отползти назад, нет?
Ну, не знаю насчет кого бы это могло заставить отползти, но то, что, да, БРИКС, скажем так, не сказать, чтобы темп сотрудничества был ускорился. Постоянным, да, ну, он замедляется, ускоряется. Мне кажется, это тоже такое, своего рода флуктуация есть. Кстати, вот сейчас посмотрим, как будут реализовываться те решения, которые попали в заявление министров иностранных дел на встрече БРИКС в Бразилии. Потому что там как раз Китай был одним из главных застрельщиков и ставил, опять-таки, перед всеми остальными странами весьма жесткий вопрос о том, как реагировать на тарифную войну. Американскую. Mm-hmm. Было очень много, конечно, таких высокопарных слов о том, что это все неправильно, это все ужасно, нельзя с этим смиряться. Но я думаю, какие-то практические изменения у этого тоже будет. При этом, кстати, тоже любопытный момент, когда мы, например, с китайскими коллегами обсуждаем какие-то вопросы, в том числе и про БРИКС и прочее, они очень любят как бы переводить стрелки на другие страны. То есть, ну да, мы-то готовы, а вот это индийцы не готовы.
Да, да,
да. Ну, то же самое как бы у всех происходит. И опять же, вот, ну, с одной стороны, да, это неприятно, было бы здорово, чтобы все согласились, что такое хорошо, что такое плохо, и строим, пошли к светлое будущее. А с другой стороны, наверное, опять же, возвращаясь к вопросу о 70-летней ненормальной...
Период исключения,
Период исключения. Ну, наверное, всю историю постоянно приходилось предпринимать великим державам очень серьезные усилия по балансированию в подлинно многополярном мире. Причем, опять же, очень часто говорят, что все это происходило только в Европе, но на самом деле, если посмотреть, в самых разных концах мира происходили примерно очень близкие тенденции. Mm-hmm. Наблюдались, когда было несколько ключевых центров силы, несколько центров силы поменьше, и они между собой то воевали, то сотрудничали, объединялись вдвоем против третьего и тому подобное. Ну, вот такая вот история человечества.
Сотрудничество, например, с Соединенными Штатами и, может быть, подключение еще каких-то крупных государств к вопросам сокращения вооружения, как в контексте поиска какого-то нового баланса и безопасности. Как вы видите, какие тенденции здесь?
Ну, пока тенденций нет практически никаких.
Вообще ничего.
Да, 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 да. Тут, кстати, тоже надо всем не забывать, что огромное количество соглашений как раз при прошлой трамповской администрации было порушено. Вот, хорошо, что какой-то разговор идет про это, и достаточно высокопоставленные российские руководители заявляли, что, в общем, возможно, что-то появится. На экспертном уровне много обсуждений идет, что же можно сделать. Здесь я бы обратил внимание на то, что одним из первых как раз вот речи Трампа было, в одной из первых речей было упомянуто, что он бы очень хотел какое-то сокращение военных бюджетов, денуклеаризацию, непонятно, что он имел в виду, ну, вероятно, сокращение ядерных вооружений. Но произошло это через какое-то время после того, как огромное количество людей, как бы близких к Трампу, говорили про необходимость наращивания, про то, что надо, в общем, наращивать ядерный арсенал, бороться, сдерживать одновременно Россию и Китай.
Трясти ядерной дубиной, да.
Кто-то про это говорит, что да, это вот просто у Трампа 7 пятниц на неделю, вот вчера он хотел наращивать, сегодня встал и решил, что надо сокращаться. А мне кажется, что это все-таки ситуация немножко глубже. Возвращаясь к тому, о чем я говорил раньше, то есть люди ознакомились с состоянием дел в оборонной промышленности, в ядерном оружейном комплексе, и, наверное, осознали, что, вообще говоря, прыгать в гонку вооружений, гонку ядерных вооружений с Россией и Китаем – это не самая лучшая идея. может быть, стоит как-то по-другому к этой проблеме подойти. Отсюда, и опять же, это вполне себе укладывается в те инициативы, которые Трамп реализует, его администрация реализует или пытается реализовать с точки зрения сокращения госрасходов, в том числе оборонных расходов. Угу. Мы уже видим планы по зарезанию огромного количества программ разработки вооружений военной техники, космических программ и прочего. Другое дело, что правильно с этим еще запущена эта прекрасная идея про «золотой купол», для США, который изначально зачем-то железным назвали. Сразу бы золотым назвали, всем было все понятно. Вот. И, опять же, видимо, сейчас очень тяжелая жизнь в Пентагоне, когда людям надо одной рукой себе урезать бюджет, а другой рукой придумывать, как реализовывать самую дорогую программу в истории. Вот. И откуда ее финансировать. И вот «золотой купол», конечно, это будет большим препятствием на фоне любых сокращений дальнейших.
Но сокращение, насколько я понимаю, Трамп-то пытается скомпенсировать это за счет европейцев и убедить их вкладываться больше в оборону, денег больше платить.
В целом, да. Но, опять же, здесь возникает вопрос, насколько в интересах США, чтобы Европа тратилась на оборону, развивая собственный военно-промышленный комплекс. Естественно, как бы идея, которую наверняка продвигают и продают Трампу, его советники, что если Европа вот прямо сейчас начнет тратить там 3-4-5% ВВП на оборону, значительная часть это пойдет в США просто потому, что больше некуда. Ну, в крайнем случае, в Южную Корею или в Израиль. Ну, тоже, в принципе, наверное, неплохо. Так как и там есть определенное взаимодействие с американским военно-промышленным комплексом. Но если из этих 3-5% в Америку пойдет, условно говоря, 1%, а 3% останутся в Европе, то в среднесрочной перспективе у американского военно-промышленного комплекса появятся очень серьезные конкуренты на мировой арене. Да, это уже есть, то есть, ну, условно говоря, те же самые французы, они на некоторых тендерах, в том числе в Индии и в других странах, выигрывают со своими самолетами. Вот, но это может проявиться и в других, по другим классам вооружения.
А может, они будут милитаризироваться друг против дружки, в конце концов?
Такой сценарий вполне возможен. Опять же, есть и повод, есть Гренландия. Вот, да, по этому поводу как раз, да, все смеялись, что Дания объявила там о наращивании военных расходов, но почему-то с акцентом на Балтику и на Борнхольм, когда у них как бы у вас там собираются значительную часть территории отбирать, а вы какой-то ерундой занимаетесь.
Ну, как, помните, никто же не отказывается от того, что от своих слов, по-моему, ну, это прибалты говорили, да, что Балтика должна стать внутренним морем НАТО.
Да.
Поэтому у них, соответственно, и здесь цель есть, и там есть цель. Другое дело, для России-то с учетом, как бы, здесь даже, наверное, несложно выстроить какую-то архитектуру, подумать, там, здесь сократим, тут нарастим, там, договоримся, здесь какой-то баланс будем соблюдать. А вопрос, кто будет визировать эти документы, и где гарантия, что, например, Трамп уходит, вместо него приходит кто-то другой, и это все росчерком пера не убирается?
Эта проблема была, есть и будет. Собственно, история показывает, что не раз и не два договоры прерывались. Но, тем не менее, пока договоры существовали, они играли определяющую роль в траекториях развития тех или иных видов вооружений, будь то стратегические ядерные силы, обычные вооруженные силы в Европе и так далее. Потому что, ну, если взять тот же договор обычных вооруженных сил в Европе, несмотря на то, что его адаптированная версия так и не появилась, не вступила в силу, даже если брать исходную версию, в общем, западноевропейские страны в полной мере ему соответствовали. И, может быть, надо посмотреть, какие цифры сейчас, потому что, опять же, когда вы договорились, вы планируете свою дальше там, госпрограмму вооружений, какие-то базовые факторы, которые на это влияют, ну, вот один из факторов, вот у нас есть международная договоренность об ограничениях. Насколько это будет дальше работать, вопрос, но, в частности, это одна из главных претензий и проблем, связанных с выходом США из договора о противоракетной обороне, еще в начале 2000-х, она была не с тем, что вот сейчас они выйдут, и тут же у них появится непробиваемый зонтик, а то, что все, этого ограничения нет, и все дальнейшее развитие противоракетной обороны ничем не ограничено, рано или поздно может что-то появиться. Может, не появится, но так как мы не знаем, появится или не появится, мы вынуждены закладывать, опять же, на десятилетия вперед, что когда-нибудь что-то появится. Отсюда Посейдон, отсюда Буревестники и тому подобное. Соответственно, если у нас нет никаких ограничений на обычные вооруженные силы, на ядерные силы, то все играют от самого плохого сценария, И так оно и получается.
Но даже с договором о ракетах средней и меньшей дальности история была какая? Американцы все силы приложили для того, чтобы полностью как бы не извести этот документ, обвинив нас там в том, что мы что-то делаем. А выяснилось, что это они делают. Ну, то есть, как бы наличие договора никоим образом, видимо, при желании не сдерживает стороны продолжать наращивать арсенал, нет?
Ну, по договору ракет средней и меньшей дальности там проблема была не с тем, что запрещена разработка, а с тем, что запрещено производство и испытания.
Да.
Вот. В принципе, это не самое... Тут, мне кажется, как раз договор показывает, что его судьба, что вообще-то он действительно ограничивает возможности как бы нарушений соответствующих классов вооружений, их наращивания.
Это пока новых, я прошу прощения, это, наверное, пока новых каких-то как-то сценариев не появилось.
Это понятно. Я просто к тому, что вот в 2019 году договор приказал долго жить.
Да.
Сейчас мы живем в 2025 году, прошло больше 5 лет, и только в конце прошлого года появились какие-то системы в железе, готовые к развертыванию у американцев. Ну, и как бы, собственно, ну и у нас тоже был там орешник продемонстрирован. Не говорю, какие-то есть еще пороговые системы, но это отдельная история. По факту, в общем, не сказать, что произошло какое-то стремительное наращивание. Более того, американцев даже и в планах нету какого-то массированного развертывания по аналогии того, что было в 80-х годах. Тут другая проблема. Проблема в том, что американцы своей политикой показывают, как бы дают зеленый свет всем своим союзникам и отмашку, что типа, ребята, это классная штука, заводите себе такую же. Вот это проблема. Но это проблема, которую, как бы, опять же, на двустороннем уровне не решить. И, наверное, здесь это было проблемой понятной еще в 90-е, 2000-е, когда были попытки разной степени искренности сделать его многосторонним, договор о ракетостроении меньшей дальности. Эта проблема, она касается и самых других областей, что, в общем-то, мы теперь вдвоем с американцами, о чем бы ни договорились, это не будет, скажем так, окончательным решением вопроса. Всегда будут третьи игроки.
Третьи игроки, но хорошо, а если придумать, может быть, какой... Это же с вопросом об урегулировании украинского конфликта ровно то же самое. С кем подписывать, что... даже не что подписывать, а с кем подписывать, и где гарантии, что следующий не придет, не отменит, даже если этот документ, например, через там в Америке через Конгресс продвинут.
Таких гарантий нет, и вот тут как раз, наверное... Одним из решений будет как раз переход к, вот, к каким-то многосторонним соглашениям. Угу. Собственно, то, что предлагалось еще, судя по всему, на стамбульском этапе в 22-м году.
В начале
году.
Самом, да.
Да, да, о том, что должны быть гарантии безопасности, заверенные как минимум всеми членами Совбеза ООН, причем как бы так, чтобы не было у них возможности от них потом уйти. И, судя по всему, как раз неготовность к таким гарантиям, она и стала одной из причин того, что конфликт у нас продолжается до сегодняшнего дня.
А я думаю, что, может быть, просто какая-то еще поколенческая история в политике присутствует, потому что создается полное ощущение, что американцы стали сами заложниками своих вот этих 4-летних, ну хорошо, 8-летних циклов. Это слишком мало для очень каких-то глобальных вещей. То есть, по сути, получается, что замириться на какое-то время и перевести, например, конфликт из горячей фазы в холодную можно только после какого-то жесточайшего испытания вообще для всего земного шара, и когда море крови пролилось. Либо когда контр, как бы противоположная сторона мыслит такими же долгими историческими циклами, как вот, например, в нашей стране. Нет?
Ну, это имеет право на существование, такая гипотеза. Но единственное, что США это совершенно не... Вернее, мешает, но не как бы не топит долгосрочные программы. Иногда топит, но не всегда. Ну, например, там взять холодную войну прошлую, ну, собственно, администрации менялись, были разрядки, были прочее, но приоритет того, что в холодной войне США должны победить, он никуда не менялся, никогда не отменялся. Вот, то есть в Советском Союзе были тоже своего рода качели, несмотря на гораздо более продолжительные периоды...
Нахождения у власти.
Нахождения у власти, да, верховного руководства. Вот, но в итоге у США долгосрочный план реализовался, по большому счету. Понятно, это большой вопрос о том, как это оценивать, как мы это оцениваем у себя здесь, но, по сути, вот, наверное, как-то так. Опять же, вот пример очень узкий, но, да, как мне кажется, характерный, да, режим контроля за ракетной технологией. Американцы пересмотрели свои ограничения относительно его, хотя он абсолютно мягкий, но, тем не менее, формально пересмотрели при Трампе и при Байдене. И сейчас фактически он уже, то есть ограничения абсолютно минимальные. И в целом мы наблюдаем ситуацию, в которой своим можно все, а, и особенно если они этим сдерживают врагов.
Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Дмитрий, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск.